Секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, у микрофона Светлана Сорокина. Прямо передо мной главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Джеймс Джонс. Здравствуйте. И хочу сразу сказать, что переводить этот разговор мне помогут переводчик Виктор Немчинов и непосредственно на ухо к генералу Джеймсу Джонсу мои вопросы будет переводить Татьяна Рябинина, переводчик военной миссии связи НАТО в Москве. Я хочу вам сказать, что зона ответственности вот этих вооруженных сил распространяется на 91 государство Европы, Африки и Ближнего Востока. Если я буду ошибаться, то вы поправите меня. Напомню, что НАТО существует почти 60 лет. Последние несколько лет действует Совет Россия-НАТО. Между тем, в сознании большинства граждан нашей страны НАТО по-прежнему остается агрессивным военным блоком. Судя по всему, натовцы таким положением вещей не согласны и готовы объяснять свою позицию и свои цели и задачи. Не в последнюю очередь, и поэтому генерал Джеймс Джонс сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы». Наверное, есть некое лукавство и преднамеренность в том, что Алексей Венедиктов попросил провести это интервью меня, женщину, тому же известную своими пацифистскими взглядами. Ну что ж, попробуем поговорить. Генерал Джеймс Джонс родился во Франции. Начало его военной карьеры пришлось на Вьетнам и Лаос. Полторы сотни военных операций. Господин генерал, многие из ваших сверстников именно в ходе вьетнамской кампании стали пацифистами. Вот что вы, как офицер и просто как человек, поняли, пройдя через ту вьетнамскую мясорубку?
Вьетнам был уже давно. Но, тем не менее, это было мое первое задание, которое я выполнял в военной форме. И поэтому он во многом сформировал мое отношение к службе, которую я сейчас продолжаю выполнять в ходе военной деятельности. Я верю, что военные имеют много функций наших государств. Очевидно, что та, которую люди больше всего понимают, это сражаться на полях сражений, как это было во Вьетнаме. Но я тоже верю, что у военных есть также равная ответственность сделать все, что возможно, чтобы предотвратить войны и создать условия, с помощью которых люди могли бы жить в условиях мира, воспитывать своих детей самыми лучшими возможностями, жить в свободе. И я думаю, что в этом веке эта функция военных, наверное, будет важной, и это отличает ее от прошлого.
И все-таки, если еще раз на секундочку вернуться к Вьетнаму, есть что-то, что вам вспоминать больно, тяжело, неприятно?
Я пехотный офицер. Я участвовал в этих боевых действиях на самом непосредственном прямом уровне на линии фронта. Я командовал взводом и ротом пехотным. Я там был в 1967 и 1968 годах. Это были тяжелые годы. Поэтому в очень юном возрасте я испытал потерю боевых друзей. Я видел невинные жертвы, жертвы войны. Эти образы я все еще держу в своем сердце. И я очень много узнал о понимании людей по обе стороны боевых действий. Но в основном я вышел из войны убежденным, что есть гораздо большие возможности для военных, нежели чем просто сражаться, стрелять друг друга. И я сейчас продолжаю в это верить, создавать эти добрые условия и возможности. В тех случаях, когда дипломатия может не быть успешной. И эти взгляды я и сейчас разделяю.
Совсем недавно, несколько лет назад, вы участвовали в операциях в Боснии, Герцеговине и Македонии. Вот события в Югославии заставили, во всяком случае, многих моих сограждан усомниться в миролюбии НАТО. Как вы вспоминаете вот это время, эти операции? Считаете ли вы успешной операцию в Косово?
Я думаю, что трагедия, человеческая трагедия на Балканах Это большое событие в мире. И мое собственное участие в этих событиях в 94 году большей части имело функцию стабилизировать уже плохую ситуацию, которая там сложилась к тому времени. Привести помощь беженцам, доставить гуманитарную помощь в эти районы и постараться реализовать коллективную волю наций и народов, которые пытались остановить то, что там происходило. Очевидно, что это очень сложная и трудная задача. Это задача, которой нет простых решений. Эти решения еще ищутся и сейчас. И поэтому окончательный статус Косово, который еще не определен, это пример такого поиска. И сейчас я возвращаюсь как военачальник, который руководит операциями для того, чтобы воплотить мирные резолюции в этом долгом конфликте. Я думаю, что мы можем гордиться, что большинство, большую часть успехов мы уже добились, много что сделано на Балканах. Мы можем гордиться тем, что многие преступники были осуждены за военные преступления, которые они совершили. И в общем существует чувство мира, которое пришло на Балканы сегодня и в нем на них поддерживается сейчас. Кроме того, когда вы занимаетесь такого рода миссиями, у вас нет коротких решений, это долгосрочные решения, которые надо реализовать. Они должны быть определены, и здесь должна быть убежденность нас и в том, чтобы и народов, в том, что там нужно сохранить ситуацию под контролем и доставить ее в нужные условия. Но в основном желание к миру пришло и к народам Балкан самим. И это еще один урок. Люди в конце концов начинают в регионе понимать, что им не нужна война, что они должны решать свои проблемы мирным путем. И тогда все возможно.
А вы знаете, господин генерал, вот как некоторые наши радиослушатели, радиослушатели «Эхо Москвы», формулируют вопрос, который касается вот как раз балканской проблемы. Буквально так. Чем обусловлена антихристианская позиция войск НАТО? Почему блок выступает на стороне исламских террористов? И даже спрашивают, есть ли у вас награды за эту, на их взгляд, провальную операцию на территории бывшей Югославии?
Я думаю, насколько я понимаю миссию НАТО, что это экуменическая миссия, она не относится ни к одной или другой теологии или не связана с какой-то определенной религией. Мы не теологи, мы интересуемся миром и стабильностью на Балканах. И это должно быть сделано на основе международного сотрудничества, международных соглашений. Россия сыграла очень важную роль в этом процессе в течение ряда лет. И я думаю, было бы неправильно думать, что есть какая-то поддержка какого-то аспекта терроризма. Нет, я какой-то одной стороны или другой стороны, этого нет. Я думаю, мы пытаемся найти способ укрепить мир и стабильность в регионе, установить главенство закона, поддержать свободные общества, демократические процессы в этом регионе, сделать так, чтобы военные в этих странах не употребляли свою силу во зло, уважали бы конституцию этих стран. Мы хотим поддержать реализацию экономических идеалов, которые позволили бы людям в мире и безопасности решать свои проблемы.
Господин генерал, скажите мне, пожалуйста, в какой мере вы в своей должности политика, в какой мере военный?
Well, я прежде всего военный человек. Я работаю в военной организации международной, в которой есть и политическое, и военное звенья. Я получаю команды от воли, выраженной 26 странами, которые решают, что нужно делать из того, что они делают, с помощью консенсуса, доходя к общему мнению. И отсюда я выполняю свою миссию.
А вы вправе как-то оценивать действия политиков?
Как я уже сказал, я выполняю свою миссию, которую мне дают 26 стран, участников блока. Я отвечаю перед генеральным секретарем этой организации. Я выполняю, так сказать, волю руководства. У нас есть миссии НАТО, помимо этого, на Балканах и в других регионах. Антитеррористическая организация НАТО есть, которая этим занимается. У нас есть миссия в Афганистане, в Ираке, в поддержку Африканского единства. И поэтому наши миссии, так сказать, имеют широкую область спектра деятельности от гуманитарных операций, как, например, то, что мы недавно завершили в Пакистане, и наша расширяющаяся миссия в Афганистане.
Мы сейчас поговорим об этих миссиях, надеюсь, успеем. Я все-таки хочу с упорством, может быть, достойным лучшего применения, вернуть вас к теме, на которую я уже вот мучаю вас последние 10 минут. Скажите, как вы относитесь к проблеме ответственности военных? Дело в том, что весь 20 век – это вопрос ответственности военных, которые выполняют приказы политиков, а потом история доказывает, что эти приказы бывают преступными.
Если я правильно понял ваш вопрос, вы говорите о роли военных в опыте в прошлом веке, да?
Нет, не только. Я спрашиваю вообще ваши сегодняшние отношения к проблеме ответственности военных. Насколько они ответственны?
Я думаю, что 21 век будет гораздо более сложным, нежели чем предыдущий век. В том смысле, что роль военных становится более, так сказать, рассеянной, если хотите. Прежде всего, мы уже не живем в биполярном мире, где есть черное и белое. Во-вторых, угрозы, которые коллективно встают перед нами, являются крайне асимметричными по своей структуре. Они уже не ограничены членами НАТО или не членами НАТО. Мы не можем так производить линию подраздела. Наше сотрудничество с Россией уже пришло в документированное партнерство. Мы постоянно, регулярно с генералами российской армии, начальником штаба российских вооруженных сил, общаемся на регулярной основе. Недавно мы отмечали успешную интеграцию российского военно-морского флота в операции совместные с НАТО, с его войсками и военно-морским флотом. Мы обмениваемся военными специалистами, и они проходят переподготовку в наших соответствующих военных учреждениях, учебных заведениях. И мы понимаем, что решение проблем этого века, сегодняшнего века, это будет не военное решение, не только военное решение. Это будут всеохватные решения, где будут различные инструменты международного влияния задействованы, из которых военный инструмент и военная структура будет только одной из составных частей.
Это только подтверждает мое впечатление, что военные в 21 веке, не только военные, но и политики тоже. И что их ответственность очень велика в том, что будет происходить и сейчас происходит. Я правильно вас поняла?
По-моему, высшее военное руководство имеет и несет на себя огромное бремя ответственности. Оно должно быть вдумчивым, оно должно консультировать политиков правильными военными советами, показывая на роль военных, что они могут сделать и что они не должны делать для того, чтобы решить ту или иную политическую проблему. Но я убежден, что наши основные проблемы, как, например, проблема в Афганистане, и решение в Афганистане, которое может быть найдено, это не военное решение, это мое убеждение. Оно должно прийти из сердца и из желания народов найти это решение. Из хорошей воли, из добрых намерений выбранного правительства в Афганистане и поддержки всех элементов национальных сил, которые в Афганистане задействованы, и способности военных обеспечить состояние мира и безопасности для развития этих событий.
Скажите мне, пожалуйста, вы уже не раз упомянули тот же Афганистан. Что сегодня для вас, как для главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, может быть зона наибольшей тревоги, наибольшая по сложности? Какой регион вызывает у вас наибольшие опасения?
В этом году два основных элемента, которым мы придаем наибольшее значение. Первый. Развитие и расширение нашей миссии в Афганистане. Вполне возможно, что к концу этого года миссия НАТО будет уже находиться в Афганистане. Будет там дислоцироваться. Таким образом, 26 стран, члены Альянса, будут там присутствовать военным образом. И плюс 10 членов, которые не являются членами Альянса.
Кандидаты, да?
Да. Всего будет 26 стран. К концу этого года будут в Афганистане их войска. Это одна из наиболее амбициозных программ НАТО на сегодняшний день. Может быть, во всей истории НАТО такой программы еще не было. Это второй элемент, который я хотел сказать. Он имеет основополагающее значение для Альянса. Это термин, который мы используем, изменение или трансформация, сотрансформация. НАТО 20 века было статической организацией. Она была оборонительным союзом. Оно реагировало на действия извне. И оно не было, так сказать, довольно поворотливой, скажем так, неповоротливой организацией это была. Новая НАТО
—
это более гибкая организация. Она гораздо меньше и компактнее, но намного более эффективна. Если хотите действенно, у нее есть возможность действовать до того, как проблема созреет и потребует чисто военного вмешательства. Мы работаем на упреждение. И поэтому это огромная разница между тем, каким было НАТО и каким оно осталось.
Насколько, не могу не встрять, насколько все-таки проще, да, иметь одного конкретного олицетворенного врага с очерченными границами?
Ну, разумеется, конечно, да. Но я бы сказал так. Я закончу свое предложение, меня перебили. Старая НАТО было исключающей организацией, она была для избранным, так сказать, кругом. Новая НАТО гораздо более открыта и включает в себя гораздо больше, чем раньше. И один из хороших примеров этой открытости – это взаимоотношения между НАТО и Россией сегодня.
Но вопрос, который у многих... Да, мы говорим сегодня о Совете,
как бы это
не
было трудно понять, что мы сейчас с вами, в общем, дружим.
Совет Россия-НАТО, мы понимаем, последние несколько лет он действует. Но вопрос, если так меняются функции, если так меняются враги в современном мире, да, у нас есть общий враг, там, терроризм, борьба с конкретными угрозами по всему миру. Если у нас общие такие цели, и Союз перестал быть, Североатлантический альянс перестал быть противостоянием, да, союзом противостояния, то почему бы России не вступить в НАТО? Если бы такое предложение возникло, вы бы были за или против?
Но вы меня задали очень политический вопрос. Я же не политик.
Мы договорились, что немножко политик.
И у меня нет магического кристалла, в который я бы посмотрел и нашел бы ответ. В 2004 году НАТО приняло в свой состав еще 7 стран. Таким образом, у нас стало 26 стран. В ноябре этого года будет саммит НАТО в Риге, в Латвии. Главы государств участники НАТО на этой встрече будут обсуждать вопросы дальнейшего расширения НАТО. И кто знает, какие будут ответы на эту повестку дня.
На вопрос, посмотрим. На ваш взгляд, что сегодня мешает России, если бы она захотела вступить в НАТО?
Я думаю, что любая нация, любая страна, которая хотела бы стать НАТО, может заявить об этом. И это будет заявление рассмотрено политическим советом НАТО. Я не имею, так сказать, этого решения. У меня нет видения своего, что произойдет или что не случится в таком случае. Но думаю, что... Вы знаете, мой опыт показал, что в моей жизни такие события произошли, о которых я никогда не думал, что я, они произойдут или случаются.
Мои тоже.
Кто знает, чем все это завершится.
Да. Скажите, пожалуйста, но все-таки в какой-то мере вы ведь воспринимаете... Россию по-прежнему, не знаю, по старинке, ностальгически, как страну противостояния, как страну врага.
Я и мои коллеги, мы абсолютно убеждены в том, что холодная война уже завершилась окончательно. Ничего из того, что я сейчас выполняю в НАТО, не имеет никакого отношения к военной угрозе, которая могла бы исходить из России. Это было бы непоследовательно с партнерством НАТО с Россией и с сутью альянса. В своем штабе имею миссию российских специалистов военных. Я постоянно с ними каждый день общаюсь у себя на работе. Я приезжаю в Москву, встречаюсь с генералом, начальником штаба российских вооруженных сил. И то же самое происходит у нас там, в Бельгии. Я был на российских военных боевых кораблях во время учений. Я могу вам только сказать, с точки зрения военных, у нас взаимоотношения сегодня, ну, их трудно назвать, ну, трудно сделать более хорошим, чем они сейчас. Это как раз то, что, в общем-то, вашим слушателям должно очень и очень импонировать, на самом деле.
Думаю, они как раз не поймут этого.
Я думаю, одна из проблем, которые надо бы сегодня решать, я говорил об этом раньше, надо, чтобы НАТО лучше позиционировало себя, отошло от старых стереотипов. Это не только в отношении российских слушателей. Мы делали это и в Африке, и у нас в Пакистане тоже были такие же проблемы. Непонимание людей того, что происходит. И по обе стороны Атлантики люди думают все еще старыми категориями, чем было НАТО, какой угрозой оно было. Сейчас мы должны понимать, каков потенциал на будущее, чем это будет организация. И, честно говоря, я думаю, что наибольший вклад, который НАТО может сделать для дела мира, еще впереди.
Да, мы сейчас продолжим об этом разговор. Я только хочу напомнить нашим радиослушателям, что разговариваем мы не с кем-нибудь, а с главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генералом Джеймсом Джонсом.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.